Действительно, моя малышка нашлась через минуту в стойле Центуриона, который, выпучив глаза осиплым голосом, пытался объяснить ей, что не стоит с такой силой затягивать подпругу.
«Еще чуть-чуть, и я сдохну», — честно предупредил мой боевой конь. «Мне говорить трудно, не то что бегать. Ты вообще хоть когда-нибудь, хоть кого-нибудь седлала?»
«Попрошу без пошлых намеков», — вспыхнула Хельга, но подпругу ослабила.
На мой приход они не обратили никакого внимания. Пришлось прокашляться. «Куда собрались?»
«Дядя Эдик пригласил на пикник», —
радостно откликнулась Хельга.
«Мы берем Седрика, Мэтью, еще такого симпатичного мальчика из охраны».
«Какого?»
«Кудрявого, невысокий такой, когда улыбается, на Джонни Деппа похож».
«Я спрашиваю, какого хре...» Глядя в ее счастливо распахнутые глаза, я понял, что окончательно теряю контроль не только над собой, но и над своими людьми, животными, замком, а скоро и всеми землями моего участка. «Милая, это моя вотчина, мой мир, моя работа. Здесь никто не может командовать, кроме меня, ничем, нигде и никем».
«Мы тебя тоже берем, па, ну че ты? Конечно, я одна не поеду, какой без тебя пикник?»
«Никакого», — строго подтвердил я.
«Вот именно!»
Она ласково прильнула ко мне и потерлась щекой о плечо.
«А с тобой самый лучший пикник. Все, договорились. Тетя Агата собирает нам большущую корзину бутербродов и едем, едем, едем».
«Седрик!» — не выдержав, взвыл я. Старый вояка появился так быстро, словно прятался у меня за спиной. «Что-то случилось, сир? У вас икота?»
«Нет, это... Пфу! Какая икота!»
«Седрик, что здесь вообще происходит? Где Эд? Кто такая тетя Агата? Куда все собрались? Кругом враги, грани небезопасны, время послеобеденное. На какой такой бабуину пикник вы направились на ночь глядя?»
«Не могли бы вы повторить все это помедленнее?» — честно попросил он.
Я застонал и постучал головой о столб денника. Обычно помогало, но не сейчас.
«Мы с тобой»,
— оповестила всех Хельга.
«А кто не с нами, тот вонючий скунс и мой личный враг».
Личных врагов у нее не оказалось. И Седрик, и Центурион, и еще двое случайно залетевших на конюшню лучников по ее примеру стали биться головой обо что попало. Вроде бы я уже говорил о том, что теряю контроль над ситуацией. Это в прошлом. Контроль уже потерян окончательно и бесповоротно. А все благодаря беззаботному появлению моей горячо любимой дочери там, где ее не просили. Меня спас звон колокола сторожевой башни. «Тревога, лорд Белхорст!» Ну, наконец-то! Наверное, никогда я еще так не радовался нападению на мой замок. «Узнайте, что там, Седрик, и приведите Эда!» Старик кивнул и выбежал вон, чуть слышно брецая на ходу стальными доспехами.
«Па, че, на нас реально нападают?» — восхищенно вскинулась Хельга. «Пошли посмотрим, а? Ну пошли, пошли, пошли!»
Центурион философски пожал плечами, типа «сам разбирайся». «Да ради бога! А то когда-нибудь было иначе!» В общем, моя лапка уволокла меня с конюшни быстрее, чем если бы я бежал за ней со всех ног. Фактически она просто вынесла меня, цепко держа за запястье.
«Докладывай»,
— криво улыбаясь, попросил я, когда моя дочь милостиво поставила меня перед запыхавшимся охранником. «Что у нас там?»
«Сторожевые дымы. Два», — зачастил он. «Со стороны западного леса, там, где строевые сосны, третьего дыма нет.
Возможно, они верхами.
На лошадках, да?
Нет. Я остановил пылкую Хельгу, явно предвкушающую киношную драку. Если это дикие племена, то они придут пешком. А если западные готы, то они ездят верхом на пленных. Моя впечатлительная дочка икнула, прокашлялась в кулачок, гулко постучав себя в грудь, и быстро вспомнила о том, что она послушная девочка, то есть, скромно опустив глазки, тихонько уточнила, что мы будем делать, где ей посидеть или чем заняться, пока я буду грозить пальчиком нехорошим захватчикам.
«Узнай, что там на кухне», — предложил я.
«Окей, нет проблем». Она быстро чмокнула меня в щеку и бодренько убежала, высоко подняв длиннющий подол шерстяного синего платья.
«Ну, хоть здесь она их носит», — почему-то отметил я.
«В том мире Хельга, подобно большинству современных девочек, предпочитала полуспортивный стиль одежды».
«Сир?»
«Да, Седрик». «Вы все еще хотите оторвать сэра Эда от того, чем он сейчас занят?»
«Молодая горничная, поступившая к нам в конце месяца. Не особенно напрягаясь, угадал я».
«Вы ясновидец, сир?»
Вопрос не подразумевал ответа. В отличие от меня, молодой бог пользовался в округе не меньшей известностью, но бешеной популярностью среди так называемого «слабого пола». Не знаю, кто придумал называть женщин слабыми. На деле-то они ого-го, но сейчас речь не об этом. Эд каким-то удивительным образом умудрялся менять своих пастей, никого не обижая, ничего не обещая и ничем себя не связывая. Ко мне ни разу не приходили жаловаться беременные девушки. Никто не подкидывал к воротам младенцев в корзинах и не заявлялся в компании вооруженной родни со священником и брачным договором под мышкой. Я ему даже немного завидовал. Для меня подобная мотыльковость никаким образом неприемлема. Не то, чтобы не хочу, а просто не могу. Другая психология. Разумеется, после разрыва с матерью Хельги у меня были другие женщины. Целых две. Но это ни к чему не привело. Возможно, старая любовь все еще теплится где-то в сердце и не отпускает. Как глупо. «Значит, все-таки готы», — лично убедился я, глядя на первые ряды неприятеля. Неопрятность и злобность этих племен вошла в поговорку. «Хороший год, мертвый год и никогда наоборот». Вроде бы не глубокая шутка, но определенный смысл в ней есть. Готы — нечастые гости на наших землях, потому что знают, что мы кусаемся. Наш старый замок хоть и выглядит полной развалиной, что всегда искушает, но еще ни разу не был взят неприятелем. Готы подходили к нашим стенам раз 6 или 7. Два набега наши отразили без меня, 4 с моим участием, и не буду брать, что все это было безумно легко. Седрик, прикажи лучникам занять свои места. Пусть всадники ждут своего часа, и пригони Мэтью подать мне доспехи.
«Я могу высказать свое мнение, сир?» — уныло спросил он.
«Нет».
«Значит, вы опять возглавите отряд?»
«Да».
«Но обрадуется ли ваша дочь, когда вы вернетесь к ней с окровавленным мечом, с каким-то шекспировским драматизмом?» — вопросил он, прекрасно зная ответ. «Если хозяин находится в замке, то он не может отсиживаться в обеденной зале с бокалом вина, когда его люди бьются на стенах. Но с другой стороны, шокировать собственную дочь видом папы-мясника, вернувшегося к обеду, перепачканным чужой кровью, тоже не слишком красиво с точки зрения современной эстетики. Хотя, чего париться-то? После боя вылью на себя ведро теплой воды и всех делов».
вы скажете пару слов воинам, сир?»
Я поморщился, но признал, что все-таки надо. И речь не о комиссарском поднятии духа у неуверенных в себе бойцах. Мои люди в этом не нуждались. Постоянная жизнь вблизи грани и с младенчества вырабатывала стойкое отвращение к смерти и столь же упертую привычку жить, бороться, убегать, прятаться, бить в лоб и бить в спину, не заботиться об условностях, а побеждать и жить. Каждый из тех, кто сейчас стоял во внутреннем дворе, имел огромный опыт выживания, мог драться всем, что попадет под руку, был украшен десятками разнокалиберных шрамов, а больше всего на свете ценил собственную шкуру. Понятие вассальной верности казалось им не более чем пустым звуком.
«Враг опять подступает к стенам нашим!» Зычно начал я, с каждым предложением все более и более набирая мощь. «Подобно бешеным псам, снова и снова бросаются они на замок Кость, но мы всегда гнали их, прогоним сейчас и будем гнать впредь!»
«Да, милорд, да здравствует наш господин, убьем их всех!» Без особого энтузиазма привычно отозвались парни.
«Но ради чего мы пойдем в бой? Ради моего титула? Ради ваших денег? Ради нелепой чести, придуманной королем, чтобы заменить нам совесть?»
Воины не поняли, к чему я клоню, но все равно вежливо покивали.
«Нет, мы будем биться ради себя. Мы не позволим им дырявить наши шкуры. Кто любит получать стрелу или резанную рану мечом, а? Я не люблю».
«И мы! Никто не любит!»
«Так пойдем вместе и загоним в преисподнюю всех наглецов, решивших сделать нам больно!»
«Да!»
— задыхаясь от хохота, взревели все эти брутальные мужики, а я в очередной раз почувствовал, какой же это кайф, примитивное чувство юмора в нежно любимом мной средневековье. Простой мир, простые нравы, простое человеческое счастье.
«Прикажете стрелять, сир?»
Я махнул рукой. Лучники, взявшие прицел, дали первый залп по выбегающим из леса всадникам. Ни одна стрела не пропала даром. А иначе кто бы платил этим бездельникам?
«Седрик, командуйте на стенах! Эй, парни, обнажить мечи! Ждем сигнала!»
Мы с Центурионом встали во главе маленького отряда. Если Эд успеет освободиться до того, как мы покончим с готами, то милости просим. Если же опять начнет ныть, что мы не имели морального права начинать драку без его божественного участия, то
второй залп, третий, четвертый, открыть ворота, —
скомандовал я, приподнимаясь на стременах.
«Ты уверен, что мы не торопим события?»
— зачем-то уточнил нервно прядающий ушами черный конь.
«Я хочу все закончить побыстрее, пока моя дочь не просветила служанок насчет новых выходок Мадонны и короткого рабочего дня в честь 8 марта». Ворота открылись, и все вопросы были затоптаны десятком сорвавшихся в галоп лошадей. Лучники со стен продолжали свою убийственно-точечную работу, а мы столкнулись лоб в лоб с первой сотней нападавших. Абсолютно голые, бритоголовые люди, красящие зубы черной смолой, а все тело покрывающее синими татуировками, неслись нам навстречу, подпрыгивая на плечах своих забитых жертв. Кривые серпы,
Единственное оружие готов, владение которым они доводят до виртуозности, столкнулись с длинными мечами и копьями моих людей. Обычно в кино подобные столкновения подаются очень красочно. Горячие кони прорывают ряды неприятеля, а всадники косят пеших, как спелую рожь. На самом деле, лошадь боится человека и всегда старается его обойти, если пехотинец с твердой ногой станет на пути мчащегося коня, то первым отступит именно конь. Всадник далеко не всегда может дотянуться клинком до упавшего на одно колено пешего бойца, и исход боя никогда невозможно предрешить. Мы врезались в них, как белая касатка в китобойную шхуну, рассредоточившись и рубя направо-налево. Со мной остались двое всадников, прикрывающих спину. Прочие спрыгнули с седел, вступив в рукопашную схватку. Готы северных предгорий всегда были сильны наглостью, безумством и нахрапом. Но, получив первый же серьезный отпор, они за уши разворачивали пленников и, пиная пятками, заставляли уносить себя назад, под защиту леса. Вроде бы так все и складывалось. Мы гнали их, они отступали, когда вдруг раздался рев боевой трубы, и мелколесье ожило. «Засада, лорд Белхорст!» — запоздало крикнул кто-то из моих, через минуту захлебнувшись кровью. Нас буквально осыпал град коротких примитивных копий, и на поляну шагнули не меньше полусотни живых трупов. «Мертвяки! Отступаем!» — приказал я, разворачивая изумленного центуриона. Ему, как образованному и мыслящему существу, были жутко интересны эти агрессивные воскресшие мертвецы. Какая черная магия их подымает? Кто этим занимается? Насколько все это интересно и, главное, обоснованно с научной точки зрения?
«Возьмем одного с собой», — взмолился он.
Но я был категорически против. Мы и так рисковали. Нападение мертвяков было явлением очень нечастым. Но обороняться от этих зомби лучше все-таки из-за стен замка. Убить ходячего мертвеца почти невозможно, разве только отрубив ему голову. Ну или попытаться сжечь, облив горящей смолой. Рубить головы с седла не особенно удобно, а смолу мы тем более с собой не брали.
«Уходим к воротам! Лучники прикроют!»
«Мы бы успели. Нет, реально успели бы, если б под толстым Вилли не рухнула лошадь. Брошенное копье пропороло ей бок, и парень очень неудачно упал, крепко саданувшись затылком о каменистую землю. Я спрыгнул с седла, кое-как вытащил его из-под упавшей кобылы. Еще двое наших помогли вскинуть тяжеленного воина на спину центуриона, и тут на нас навалились. Тот, кто наступает первым, отступает последним. Банальная механика полевого боя. Меня взяли в кольцо. Мои люди стеной встали рядом. Мертвяки дружно насели на нас, поддерживаемые взбодрившимися готами. Лучники со стен стреляли все реже, боясь задеть своих.
«Отступаем с боем! Никого не бросать!» — проорал я, хотя все и так отлично знали, что нужно делать.
Двоих раненых мы затолкали в середину нашего маленького отряда. Парни прорычали «За белого волка!» и дрались, как бешеные. Но только в кино человек с мечом способен рубиться часами. В настоящем бою, не игре, а свалке без правил на примитивном инстинкте выжить можно выдержать минут 10-15, не более. Я держался. знал, что Седрик бросит стены и придет на выручку, что Эд, чем бы он там ни был занят, буквально вот-вот ворвется в бой, круша ряды неприятеля. Я совершил непростительную ошибку, защищая своего бойца слева, когда рубанул всей силой громадного мертвяка, и... мой меч застрял у него в позвоночнике. Выдернуть оружие мне не позволил тяжелый удар дубиной по шлему. Голова загудела, а глаза заволокло красным. Я упал на одно колено и... «Папа!» Таким громом пронеслось над полем, что все присели. Или мне показалось, не помню. Видел лишь, как готы вытаращились на русоволосую валькирию, несущуюся по небу на белоснежной лошади. Или не по небу, опять не помню. Простите.
«Эльга! Стой!» —
надрывался голос Эда, и ему вторил перепуганный Седрик.
«Миледи! Куда? Куда вы?»
Тонкая девичья рука приподняла меня, нежно поставив на ноги. Я всей тяжестью оперся на плечо моей дочери. Свободной рукой она, не задумываясь, врезала в грудь ближайшего мертвяка, отшвырнув его аж к линии горизонта. «Гореть тебе в аду, дьявольское отродье!»
«Это боевой клич твоей мамы!»
Успел умилиться я, пока красный туман окончательно не заволок все поле, и, кажется, я потерял сознание. Не буду врать, что будто бы хоть что-то помнил. Никаких искорок, ангелочков, птичек, разноцветных звездочек, кружащихся вокруг моей головы с чтением стихов Роберта Бернса. Хороший поэт, мне очень нравится, кто честной бедности своей стыдится и так далее. Чему это я и про что? Не знаю. Сам бы спросил, да не у кого. Все куда-то резко запропастились, бросили меня одного. Зато я точно помню, как пришел в себя. Я очнулся от аромата свежего кофе и запаха жарящейся яичницы. Нет, запах омлета. Значит, готовит Хельга. А кто тогда удерживает теплую мокрую тряпку на моем лбу?
«Очухался!»
— счастливо протянул дядя Эдик.
«Гули-гули, ай-лю-лю! Ты ядерный идиот, братец! Я правильно выражаюсь? Я как доктор Быков, да? Трепанема в очках, коновалы от медицины, маме нужен секс, как источник эндорфинов, эвана как! Похоже?»
«Угу. У тебя талант», — признал я, вылезая из-под его заботливой руки. «Слушай, а это... что там было, ну, когда меня по голове и...»
«Да, приложили тебя крепко. Только дурак жертвует собой ради какого-то безымянного воина.
Его зовут Вилли».
«Звали, он не...»
Запнулся Эд, и я закусил губу. «Ненавижу терять людей». Просто ненавижу. Терял и не раз, но привыкнуть не могу. Сколько мы потеряли?
«Одного и четверо ранены. Но войн без потерь не бывает. Он не первый и не последний».
«Что, Хельга?» Признавая его правоту, поморщился я. Дядя Эдик хихикнул. Засунул ту самую мокрую тряпку с моего лба себе в рот, сделал безумное лицо, потряс головой, как какая-нибудь дворняжка, и радостно засопел носом. Дверь в спальню открылась. На пороге, кусая губы, стояла чуть бледненькая Хельга.
«Па, ты в порядке? Я за тебя волновалась».
Я встал с кровати и молча обнял ее. Она стиснула зубы до хруста и прижалась ко мне, с трудом удерживая слезы.
«С
Со всем этим надо что-то делать. В смысле, каким-то суметь продолжать свою работу и не волновать дочь. С первым я разберусь. Банальным сотрясением мозга меня давно не удивишь. Второе куда сложней. Особенно теперь, когда она сама побывала на своей службе и поняла, чем я почти ежедневно рисковал все эти годы. А ведь мы еще даже не были у граней. В тот день она все так же отправилась в школу одна. Я настаивал на том, чтобы ее проводить, но договорились, что лучше я ее встречу. Дядю Эдика с ней тоже не отпустишь. Он сам нуждается в постоянной няньке. Без особой нужды мы старались не выпускать его из дома. То есть, раньше мы его выпускали по мелочи, например, за хлебом. Благо, магазинчик расположен в нулевом этаже дома. В результате, один раз его пришлось забирать из психушки. Укусил за ухо какого-то депутата района. Один раз из милиции. Цапнул бутылку коньяка с прилавка. Пил сам, поил всех желающих. А денег имел ровно 24 рубля. Ну, и еще один раз. Его привели соседские дети. Несчастный уже садился в машину с дагестанцами. Ехать работать за 100 рублей в день на частном кирпичном заводике под Махачкалой. А ведь увезли бы и все, с концами. Пропал навек. Кавказские пленники до сих пор возвращаются крайне редко. Голова продолжала болеть, несмотря на две таблетки темпалгина. Получив телефонную консультацию знакомого врача, я спустился вниз. Покачиваясь, дошел до ближайшей аптеки и купил нужные лекарства в ампулах. Делать уколы себе самому меня учили еще на пограничной заставе. Эдуард рвался со мной, но отвлекся на телевизор. «Тоже не лучшее решение. А куда денешься? Главное не позволять ему смотреть Лунтика. Потом он лезет всем помогать». Вернувшись, я обнаружил в дверях сложенный в четверо листочек бумаги. Ни одного слова там написано не было, но имелся яркий отпечаток помадой чувственных женских губ. Больше ничего. Ни времени, ни места предполагаемой встречи, что при сложившихся обстоятельствах, кстати, очень разумно. За моей спиной раздался едва различимый шорох, более всего похожий на шелест шелкового платья. «Ты позволишь мне войти в твой дом, белый волк?» «Не стоит подкрадываться ко мне со спины». «Больше не буду», — честно пообещала Дампир. «Дана, у меня дома псих, предупреждаю сразу». «Я знаю», — также без улыбки подтвердила она. Щелкнув ключом, мне оставалось лишь с поклоном пропустить даму вперед. Она грациозно присела в благородном реверансе, чуть приподняв подол длинного красного сарафана. Предпочтение этого цвета не более как дань старой моде. Далеко не все представительницы ее клана так уж чтят традиции, но если чтят, то это говорит о многом. Надо бы поставить себе на заметку найти в шкафу старые конспекты и освежить знания о природе и повадках этих опасных женщин. «Эдуард, у нас гости!» — громко предупредил я еще из прихожей. Из смежной комнаты высунулся длинный нос моего родственника. Пару раз принюхавшись, дядя Эдик громко чихнул.
«Обалденный парфюм! Мне не выходить или одеться?»
Дана, покосившись на меня, недоуменно повела плечами. «Когда дома нет Хельги, он предпочитает ходить голым. И не потому, что извращенец, — попытался объяснить я. Ему элементарно жарко, даже зимой. Там, где он вырос, летом температура редко поднимается выше +8.
Я думала, про северного бога врут твои завистники, а он на самом деле существует?»
«Ни за что не поверю, что ты не выяснила о моей семье все.
О, лорд Белхорст, тогда просто поверь, что в этом городе не ты центр вселенной, и до определенного момента никого из лишенных теней не беспокоил факт переезда в наши края одинокого вдовца-граничара с маленькой дочкой и безобидным сумасшедшим в нагрузку».
Впервые улыбнулась она, но выглядело это несколько вымученно.
«Позволишь мне сесть?»
«Сядем на кухне. Ты голодна?»
«А если я отвечу утвердительно, неужели ты вскроешь себе вены и напоишь меня кровью?»
«Вы прекрасно можете есть и человеческую пищу».
«Верно, можем, но без удовольствия».
Дампир опустилась на кухонный табурет, вытянув длинные красивые ноги.
«Я не голодна, но спасибо за предложение. Мы можем быть откровенны друг с другом?»
«Вряд ли», — подумав, признал я. «Те, кто откровенничает с нечистью, прошу прощения за вульгаризм, не живут долго».